Добрый вечер. Это экстракт. Но сегодня есть кое-что интересненькое. Ну, во-первых, выяснилось, что путинские посейдоны, они хороши только для глушения рыбы. И в случае подрыва их у берегов стран НАТО, заход приливной волны представляет некоторую опасность только для пляжных кабинок. И высота этой волны не превысит, ну, в разных местах, от 1,5 до 3,5 метров. Так что часть пляжной инфраструктуры, она может пострадать даже меньше, чем от шторма среднего уровня. Радиоактивной эта волна не будет. И, как выяснилось, вот все последствия этого устрашающего русского посейдонничания давно просчитаны и признаны несущественными. Причем это произошло, скажу я вам, еще в прошлом веке, даже не в этом. И это не было сокрыто в каких-то дремучих, страшных и невскрываемых сейфах, это все было даже опубликовано в журналах «Техника молодежи». Теперь понятно, что это очередной блеф, и понятно, почему Пентагон так хладнокровно и так презрительно отнесся к очередному путинскому пугалу. Но, правда, тогда никто не высчитывал последствия для экологии океанов и морей. Ну, они могут быть и, несомненно, будут, но, вероятно, где-то через 3 года и флора, и фауна донные уже восстановятся. Ну, впрочем, возможен неожиданный положительный эффект от этих игрушек. Это обнажение Абиссали от минеральных и органических отложений. Я имею в виду терригенные и биогенные накопления на дне. И это откроет возможность нового поиска новых кладов, затонувших кораблей античности и средневековья. То есть вот этой водной массы, которая вот рассядется от взрывов, будет, конечно, буквально вот сдут, смыт донных накоплений поблизости от эпицентров взрывов. Но, повторяю, все равно путинские посейдоны представляют серьезнейшую опасность для водолазов, медуз и омаров. Не более того. Но Трамп, как выясняется, однако шалунишка. Трамп изволит играть. И, наслаждаясь русским страхом перед томагавками, он то втягивает, то выпускает эти свои дальнобойные коготки. Дональд опять втянул. Он заявил, что пока не дает томагавки, но в любую минуту может передумать. Всем, кстати, советую обзавестись и почаще употреблять эту формулировку. Пентагон, как вы помните, освежил страшную для Кремля тему томагавков, лукаво подмигнул и сообщил, что может часть из них передать Украине без всякого ущерба для обороноспособности Соединенных Штатов. Но, надо сказать, даже еще до всяких ракет, само слово, одно только слово, слово «томагавк» действует на русский мир как острейшее слабительное. И уже все официальные лица Российской Федерации, начиная с Путина, по этому поводу продемонстрировали диарею быструю, беспощадную и обильную. И вот последний, самый последний изволила публично отделаться от ужаса старая кремлевская горгулья Маша Захарова. Она, впрочем, не порадовала какими-то красивыми новыми симптомами, а просто мрачно наложила в трусы на пресс-конференции и заплакала, пригрозив Трампу гневом его избирателей. Других аргументов уже не осталось. Боятся они томагавков, люто боятся. Кстати, ну, это не суть важно, но горгулью Машу недавно освежевали. Расследователи профессионально и дотошно сняли с Захаровой идейную шкурку и обнаружили под этой шкуркой большую любительницу архидорогой московской недвижимости, всяких левых миллиончиков, ну и прочих радостей. Впрочем, вороватость всех путинских чиновных фанатичек и фанатиков – это уже общее место, особым открытием это не является. Я понимаю, что всем интересно про Покровск, но Покровск я оставляю на самый конец, так как жду какой-нибудь более-менее вменяемой информации, вменяемой и честной. Кстати говоря, Маша Захарова, ну, ее распирает от злобы, и поэтому вполне бытовое происшествие сегодня в Риме, обрушение, ну, скажем так, башни, которая имеет богатую историю, многократно перестраивалась, обрушение во время реконструкции, Маша сопроводила дикой репликой, что Италия рухнет вся, от экономики до башен. А там ничего такого, ну, неприятственность, конечно, и кого-то из рабочих завалило, но по нынешним временам это, в общем-то, не самое трагичное из того, что бывает. Но вот я единственное боюсь, конечно, что вот этой косноязычной Машиной глупостью и злобой, ой, нам всем осталось наслаждаться недолго. Все источники указывают на скорое падение Лаврова, ну а вместе с Лавровым треснет и рассыпется его ручная старая горгулья. А Лавров оказался виновным в том, что будапештские переговоры сорвались, по крайней мере, в этом убежден Кремль, что именно предельно глупый и хамский меморандум российского МИД с прежними требованиями к Украине и к Соединенным Штатам стал причиной того, что Трамп просто покрутил пальцем у виска и всякие переговоры отрубил. А дальнейшие события, то есть телефонный разговор Рубио и Лаврова, окончательно похоронили американские надежды на том, что вообще о чем-то с русскими можно договариваться. Это, если вас интересует, башня рухнула неподалеку от Колизея. Но тоже вот то, что называется, не вся. Вообще, я вам могу сказать, что свидетельство, к чему мы говорили про ту же самую Захарову, ее вороватость и ее накопление. Да наплевать на ее накопление. Но свидетельство сгнившести путинского мира, это всегда прекрасно, это всегда оптимистично. Да, прогнивание предельно глубоко, я бы сказал, что оно так насквозно. Вообще есть такое слово или нет вообще? По-моему, до сих пор не было. Но, к сожалению, даже вот это зримое прогнивание не дает пока возможности рассчитать сроки обрушения, заваливания этой прогнившей и преступной конструкции путинизма. Но я понимаю, что вам хочется какого-то разнообразия и хочется какой-нибудь лучик света. Их нет у меня, потому что поиск какой-нибудь благой вести, чего там? Поиск какой-нибудь благой вести из России, ну вот, ну ничего не дает. Я долго искал. Но не менее потешные, надо сказать, чем вести из России, хроники иммиграции, хроники шевеления хороших русских, которые опять устроили глобальный, судьбоносный, роковой между собойчик в Брюсселе. Ну, понятное дело, они никак не могут поделить места в ПАСЕ, но всерьез воспринимать их мешает, конечно, та двусмысленность, которую они демонстрируют. Вот если они признают русский народ носителем национальной истины, то им тогда придется признавать легитимность и Путина. Потому что что такое демократ? Демократ – это тот, кто готов принять волю большинства, даже в том случае, если эта воля ему лично неприятна и неудобна. 80% русских ясно выразили свою волю, они фанаты Путина. И поэтому для русского демократа все, что делает режим Путина, должно быть легитимно, и все его решения должны быть приняты безропотно. Если они говорят про народ как носитель истины и про свою любовь к России и намерение вернуться. А русский демократ, который любит Россию, он обязан принимать и разделять ее порочность, ее преступность и нести за нее ответственность. Ну, я уже многократно говорил, что все, что они делают в надежде вернуться, совершенно не понимая того, что им уже не удастся поучаствовать в драке за власть или тем более в каких-нибудь выборах. Потому что, почему? Они не могут предложить самого главного. А что есть самое главное для снискания народной любви? Вот основы русского национального сознания все-таки, вероятно, да и невероятно, а точно, мы имеем этому много подтверждений, является мазохизм. Именно мазохизм. Чтобы стать кумиром этого народа, его надо мучить, уничтожать, унижать и лишать всяких человеческих прав. У либералов и у демократов для этого, конечно, тонковата кишка. Потому что, чтобы снискать истинную любовь русских, надо наворотить горы их трупов, перенасиловать их жен, зарезать их детей. И, скажем так, если эти надругательства были продолжительными, масштабными и массовыми, то, как говорится, дело в шляпе. Национальное поклонение будет обеспечено. Все логично, тут все предельно логично, потому что потребность мазохиста в боли может удовлетворить только истинный садист. А вы посмотрите на этих либералов-демократов в Брюсселе. Ну где там садисты? Ну нет, там все действительно очень хорошие люди. Вот Иван IV по кличке Грозный был достаточно шизофреничен, садистичен, кровожаден для того, чтобы заслужить вечную любовь и благодарность русского народа. Конечно, ему не удалось так массово поубивать народец, как Сталину, но Иван старался, он лез из кожи вон, крошил, рубил, вешал, сажал на колы. И по этой причине благодарный и памятливый народ-мазохист хранит память о царе-садисте. И эта память опять материализуется в монументах, в памятниках, в материалах. Вот еще один громадный 9-метровый Иван Грозный встал сегодня в центре Вологды. Ну и решается, разумеется, вопрос о круглосуточном пионерском карауле при этом памятнике, о вечном огне и о проведении ритуалов памяти царя людоеда. Кстати, я уже говорил, не помню, сообщал я вам это или нет, или это было израильскому телевидению, сам Иван IV считал и называл Русь, знаете как? Он ее называл Израилем, а себя самого в переписке с князем Курбским, и что, кстати говоря, засвидетельствовано несколькими летописными источниками, себя он называл царем Израиля. Но так запал людям, русским людям в душу он именно потому, что был настоящим садистом. И вот это непобедимо, это непреодолимо. И тут пора перестать охать, закатывать глаза. Это надо воспринимать вот как данность, как должное. Если вам когда-нибудь захочется поуправлять русским народом, то надо для того, чтобы им успешно манипулировать, надо пользоваться его специфическими наклонностями, что, кстати, весьма успешно делает Владимир Путин. И он, будучи садистом, обречен на поклонение русского народа, его сумасшедшие рейтинги в чистом виде следствие его болезни и его каннибализма. Конечно, пока он там убил и бесчестил, посадил, ограбил не так много, чтобы стать божеством, равным Сталину, но у него все еще впереди. К сожалению, он крепок и здоров, так что кремлевский пациент еще разгуляется по колено в крови. И теперь ведь уже все понимают, что миллион мертвых орков на фронте, убийства, отравления, подрывы домов в Москве – это все его ручек дело. Но вот это понимание, это знание, все это, как мы можем убедиться, только укрепляет любовь народную. Ну, а вечный огонь шизофренику XVI века Иоанну Грозному в Вологде еще, вероятно, да, действительно зажгут, и у подножия памятника будут принимать в юные опричники, в юные пионеры, опричники, делу Грозного верны. Причем здесь, я понимаю, что вы все улыбаетесь уже, слыша слово Вологда, потому что Вологодский, ну да, губернатор, там дядя со справкой, дядя на галоперидоле. И он в путинском, в сталинском кителе проводит заседание правительства. Он любит уехать в лес и поблаженствовать на мхах, которые впитали кровь 37-го года. Он, несомненно, свихнутый. Но этот Вологодский Иван Грозный – это сильно ведь. Сильно не первая статуя этого, как он сам выражался, царя Израиля в России. Это наоборот. Четкий тренд увековечивания тиранов и садистов. Поскольку при Путине Россия наконец-то она стала самой собой. Ей больше не надо скрывать свой мазохизм и свое поклонение уродам. Поэтому везде ставят памятники не только Сталину, но и Грозному. Ну а в заслугу Иоанна IV обычно говорят то, что это именно он оккупировал Казань, устроил там кровавый геноцид, татар повырезал, ну, кстати, как и говоря, в астраханском царствия. Ну вот что, при чем здесь двинутый вологодский губернатор? В Петербурге такая же история. Выяснилось, что, ну, разумеется, ну да, Петр построил декорацию. Но ни Росси Карла, ни Растрелли, ни Трезини не изменили их строение, не поменяли скобарской сущности Санкт-Петербурга и не сделали это Петротворение европейским городом. И вот война в Украине доказала, что Санкт-Петербург тот же самый русский жлоб, просто напяливший кардиган от Версаче. И ничем больше от какого-нибудь Захрюпинского он не отличается. Посмотрите у меня в телеграм-канале, там позорнейшее видео. Вас впечатлит. Но тоже надо, конечно, иметь под рукой тазик, потому что может вырвать. Ко дню народного единства Питер опять превзошел всех в лакействе, устроив глобальный марш в поддержку русского фашизма. Тазик далеко не убирайте, не убирайте. Разумеется, там не обошлось без гимна Российской Федерации. Я вам скажу, что этот гимн это, конечно, уникальное в своем роде произведение, равного нет на планете, потому что абсолютно каждое слово в гимне Российской Федерации является чудовищной ложью и лицемерием. Вот когда они поют «Славься, Отечество наше свободное», свободное Отечество – это про страну узаконенных пыток, масштабных политических репрессий, про тюрьмы, забитые противниками войны и беззакония. А у них дальше строчки про то, что это все братских народов союз вековой. Это, вероятно, про оккупированные Россией земли малых народов, население которых подверглось кровавому геноциду. Это про тех людей, которых русские, паразитируя на их газе, нефти, алмазах и золоте, до сих пор презрительно величают инородцами и нацменами. Ну, дальше у них про мудрость народную в гимне. Мудрость народная – это набор антинаучного пещерного бреда, поповщины и вечного почтение к начальству. А было ли вот это шествие с огненными студентами, бюджетниками зависимыми, какими-нибудь запуганными госслужами, или это были фанатики Путина, или это были просто любители 800 рублей, которые платят обычно участникам, это совершенно не важно. Они пошли, и значение имеет только это. И в очередной раз вспоминается гитлеровская Германия, и в частности вот та самая, я уж не говорю про 700 тысяч политических процессов в Германии, я в данном случае говорю про Ренфельдскую группу, которая, да, расстреливала нацистов. Это в гитлеровской-то Германии, которая прятала евреев, которая вешала гитлерюгенцев и которая организовывала боевые антигитлеровские ячейки. Ну, с ячейками, понятное дело, в России до ячеек далеко, потому что все чудовищно мельчает. Уморительное видео, на котором представлены два брата-дегенерата, Киркоров и Басков, в невероятных нарядах. Вы можете у меня увидеть в телеграм-канале. И, знаете, корни их потешности, они ведь тоже в Путине, потому что Путин, даже став эпохальным преступником, он вот остался то, что называется маленьким человеком. Вот просто новая шинель Акакия Акакиевича оказалась президентской. И этот новый Акакий, Акакий Путин, он смекнул, что он может отомстить всем за все. И под свой размерчик, небольшой, диктатор подогнал всю эту российскую культурку, выдавив все крупное, важное, успешное. И тут можно, конечно, пожалеть бедный шоу-бизнес Российской Федерации. Лучше бы он, конечно, погиб в огне, громе и тюрьмах, чем дотрахался бы до таких мышей. Но на видео, там, где Киркоров и Басков, не конец русской культуры, а просто ее два кончика. И это еще у меня там щадящая картинка, потому что рядом с кончиками должны были бы стоять Инстасамка, Прилепин, ну и там Дугин в кружевном белье. Но вообще, чем сильнее звон кандалов по России, чем гуще заплеваны кровью полы в ИВС, и чем выше трупозные горы в Украине, тем, отметим это, тем громче чавкают голодными вагинами светские дамы Москвы на тусовках. На тех тусовках, роскошь которых превосходит всякое разумение и приличие. Вот чем кровавее война, тем позолоченнее тетки. И если раньше они просто трудились, не сдвигая ног, то теперь они большую часть жизни проводят в светских мероприятиях. Это очень важная социальная роль. Они демонстрируют, насколько легко и насколько важно не видеть репрессий, подлость, фашизм, войну. И поэтому, чем страшнее реальность, чем подлее власть, тем они азартнее сосут шампусик и источнее караочат и барахтаются в своей икре, там хвастаются друг перед друга паленными сумочками. И власть это вполне устраивает, потому что помимо вместо политических баталий всякие вот эти спермострасти, подсчет груди Бузовой, степень трупного разложения Долиной, светская жизнь в России отчаянно прекрасна. Так, ну, что еще забавного? Ну вот, кстати, в продолжении светской жизни, ну, есть такой известный персонаж, украшатель тусовок Боня. Но выяснилось, что Боня – это вообще-то большой подарок науке. Не все так просто. До того момента, пока Боня не заговорила, химия даже не предполагала, что силикон бывает говорящим. Разумеется, было известно, что всякие кремнеорганические цепи, они не так просты, но их способность задвигать вот прям целые фразы стала таким откровением для химиков. Впрочем, как выяснилось, по сравнению с депутатами Государственной Думы, даже Боня – это чудо глубокомыслия. Государственная Дума, конечно, превзошла сама себя. Некто депутат Делягин, кстати, человек в очках, он предложил истребить систему Starlink Илона Маска. Внимание, внимание. Рассыпав на орбите вокруг Земли пару КАМАЗов гравия. Я ничего не сочиняю. Я все это проверил. Это все реальные реплики. По мысли депутата Делягина, спутники Маска обязательно врежутся в эти кучи камней и, наконец, погибнут. Вот каким образом проникла в голову депутата такая фантазия совершенно непонятна. Ну а в других местах планеты с технологиями и с мозгами чуть-чуть получше. И там умнеют не только роботы-пылесосы, но умнеют даже президенты. И эти президенты уже смекнули, что от равных по статусу коллег-президентов можно и нужно ждать любую подлянку. Да. Особенно коварные всякие подарочки от глав государств. И тут втройне необходимо держать ухо востро, потому что в этом презенте могут подсунуть взрывчатку, яд, вирусы и так называемые бэкдоры. Это шпионские системы. Я сам сегодня первый раз услышал это слово, не знал его. И с учетом новых реалий ломаются вообще протоколы общения лидеров стран. Южнокорейский президент, можете созерцать эту восхитительную сцену у меня в телеграм-канале. Южнокорейский президент, получив от китайского председателя Си Цзиньпина новенькую Xiaomi 15 Ultra, он сразу как-то так что-то заподозрил и пригорюнился. Ну, скорее всего, пригорюнился обоснованно, потому что современная политика, она, как вы понимаете, к нежностям не располагает. И далее там прелестный диалог, в котором Си, председатель Си, заверяет южного корейца, что никаких жучков в тот телефон, который ему подарен, от не внедрено. Южный кореец недоверчиво хихикает в ответ, но судя по тому, как финально председатель Си веселится, он уверен. Он абсолютно уверен, что бэкдор в конструкции запрятан глубоко и надежно, и южные корейцы его никогдашеньки не раскопают. Так, что у нас в Покровске? Из Покровска до сих пор никакой вот однозначной, внятной информации, которой можно было бы доверять на 100%, нету. Тяжело там чрезвычайно. Но вот, правда, ВСУ рапортуют, что силы обороны продвинулись вперед в районе Добропольского выступа, что вынудило часть орков отойти от Покровска. Еще одно столь же оптимистическое заявление о том, что в Покровске продолжается операция по зачистке города от российских оккупантов. И там геройски сражается 7-й корпус десантно-штурмовых войск ВСУ. И Буданов там тоже прям вот в бою, что они продолжают активную зачистку Северо-Покровска. Но надо сказать, что русские источники, они тоже не менее оптимистично и азартно рассказывают о своих успехах, и совершенно непонятно, что происходит в действительности. Никакой дополнительной, важной и... Нет, я вот смотрю, просто смотрю, нет, пока ничего такого нет, но просто надо понимать, что даже и Покровск, который является, ну, неприятной потерей, даже если, скажем так, ВСУ придется из Покровска разрушенного почти полностью уйти, то это ведь не победа России, а очередное русское преступление, которое будет России, разумеется, вписано в реестр ее мерзостей. И не надо этого, и все равно это все равно все вернется в Украину. Ну вот из фронтового только понятно, что, конечно же, все в порядке в российских частях со снабжением солями и алкоголем. Потому что уже третий раз я натыкаюсь на откровение орков, которые утверждают, что если корейца взрывом разрывает на несколько частей, то каждый фрагмент разорванного корейца продолжает самостоятельную жизнь. Да, это, конечно, соль и алкоголь, но вот горячо орки утверждают, что видели половинки и даже четвертинки корейцев, которые не потеряли способности маршировать, отдавать честь и делать вот этот разворот кругом. Но вообще я вам могу сказать, так вот подытоживая, у меня в телеграм-канале можете посмотреть очередную фронтовую хронику, которая, ну, наглядно и беспристрастно демонстрирует происходящее. Конечно, вот тем ветеранам былых войн Второй мировой, Первой мировой, русско-финской, русско-польской, афганской, чеченской, им всем сильно повезло. Не было интернета. Они могли, вернувшись, вешать лапшу об огнях-пожарищах, там, о друзьях-товарищах. Эти ветеранские воспоминания, они всегда попахивали киношностью. Но публика, как вы помните, благодарно глотала любую брехню. Пионеры, пионеры калашматили в барабанчике, тетки слезились. Огни пылали, а от героя требовалось вот только бренчать медальками и изливать. Но подлец интернет сегодня выводит всех на чистую воду и со всех героев соскребает героику. И нынче понятно, что окопный орк, вот те самые свошники, это твари трусливые, жалкие и многократно униженные, так как они никогда не были бы унижены, оставаясь они в тылу. Ибо русская субординация садистична. Неприятный секретик этой войны, да и, вероятно, любой другой, заключается в том, что воспитывает, конечно, вот эта современная война не героев, а ублюдков. И не случайно орки, вернувшись, так люто отводят душу на безответных. Да, они красуются, эти орки, свошники, красуются в телевизорах, на школьных линейках, но заливая о своих ратных подвигах, они никогда не сознаются о том, как так называемая родная рота мочилась им в рот, как избивала, как насиловала и как гнала в мясные штурмы. И на видео, которое у меня... Стандартные профилактические, во-первых, побои новичков, ну и трупозные пейзажи вокруг Покровска. Мы следим за всем, что происходит. Абсолютно все новости появляются в телеграм-канале. В гораздо более сухом и сжатом виде, нежели это происходит вот во время прямых эфиров экстракта. Слава Украине! Живе Беларусь! И напоминаю о политзеках, прежде всего, об их семьях и о возможности безопасно для себя, что немаловажно для вас в России, безопасно для себя сделать очень много хорошего и важного для политзеков лишний раз, привезя семьям еду, оказав помощь, там, не знаю, в квартплате или в коммунальных иных платежах. Вот это весомо, и вместе с тем у путинских назгулов, у чекистов не будет к вам никаких официальных поводов, чтобы придраться. До свидания, я с вами прощаюсь до послезавтра.